Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Николая в Алмачах, протоиерей Николай Соколов. Здравствуйте, отец Николай! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Благослови всех нас, Господь! Добрый вечер!
Сегодня наша передача посвящена памяти Владимирской иконы Божьей Матери. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Николай, мы встречаемся с вами накануне праздника 6 июля, День памяти Владимирской иконы Божьей Матери. Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника.
Дорогие братья и сестры, сердечно вас поздравляю с приближающимся этим великим праздником, который является праздником не только Москвы и русской земли, а праздником всего христианского мира. Ибо почти во всех христианских странах, где почитают Божью Матерь, все знают о иконе Владимирской Божьей Матери. Сама икона имеет древнюю историю, и она из тех немногих икон, которых почитают трижды в году. Вот мы знаем Казанскую, она дважды почитается, а Владимирская трижды. И все эти праздники связаны с ее бытованием на русской земле и с великими событиями, которые по милости Божией, по молитвам Божией Матери спасли Россию от разорения, от нападения, от страшных-страшных бед. И с этими избавлением от этих бед связаны эти праздники. Трижды в году празднуется она. Первый раз празднуется она 3 июня. Второй раз, вот, который будет теперь 6 июля, от нашествия хана Ахмата, 1480 год. И третий раз празднуется она 8 сентября, от победы или даже отступления войск Тамерлана от Москвы. В то время она как раз была перенесена из Владимира в град Москву. Но краткая история состоит в том, что икона считается первообразом. С нее как бы идут остальные все изображения Божьей Матери. Церковная традиция относит ее написание к эпохе первохристианской, к эпохе апостола-евангелиста Луки. Но мы скажем сразу, что в ту эпоху таких икон не писали. Да, евангелист Лука писал иконы, мы в это верим. Но была ли это та самая икона Владимирская или какой-то из списков, который был положен в основу этой иконы, мы не можем сказать. Доподлинно теперь точно мы можем утверждать, что икона, которая сегодня именуется Владимирской, и которая наиболее почитаемая во всем мире, она происходит из Византии. И сегодняшние исследования говорят о том, что ее написали мастера, изумительные совершенно мастера византийские, где-то на рубеже 10-11 века. В Россию она перенесена была на русскую землю, в Киевскую Русь, в начале 12 века. И была помещена сначала в город Выжгород, это недалеко от Киева. Затем, спустя некоторое время, князь Андрей Боголюбский переносит столицу из Киева в град Владимир. И для укрепления духовной жизни этого града икона Владимирская следует вместе с ним в этот град, и поэтому именуется Владимирской, потому что до 1395 года пребывала неотступно во Владимире. Она подвергалась неоднократным изменениям в смысле того, что ее часто записывали. На нем сейчас несколько красочных слоев обнаружено уже исследование. И были случаи, когда все уничтожалось в храме во время Батыева нашествия, иных, но икона оставалась невредима.
Чудесным образом.
Чудесным образом. Сегодня современные исследования говорят нам о том, что первоначально икона была выносной. То есть ее выносили, как у нас выходит вот за престольные иконы на высоком шесте, чтобы все издалека ее видели. И она была несколько иной, чем сегодня. Если мы сегодня придем в храм и увидим икону Владимирскую, она сегодня доступна, со всех сторон можно ее осмотреть, то с тыльной стороны мы увидим изображение, престол уготованный называется. Это престол со сторонними страстей Господних. Эти массии по-гречески. И вот этого престола, которому датируется примерно где-то 15 веком, в начале не было. Сегодня исследования показывают о том, что вместо этого изображения было изображение святителя Николая. И вот с этим никольским образом на стыдной стороне Владимирская пришла нам на Русь. Пройдя путь от Киева через Владимир в град Москву, она и сегодня радует всех нас, находясь в одном из самых центральных московских храмов, в Третьяковской галерее, храм святителя Николая в Толмачах. И случайно Никольский храм принял эту великую святыню. И все сегодня имеют возможность приложиться к этой иконе, помолиться ей в дни праздника. Вход совершенно свободный. И с 10 утра и до вечера, до 5-6, к ней можно всегда подойти и вознести свои молитвы. Икона находится под особой защитой. И, конечно, мы благодарим всех тех сотрудников галереи, которые за все эти годы сохранили эту икону невредимую и показывают сегодня нам ее во всей ее подлинной красоте. Еще хотелось сказать, что вот ту икону, которую мы сегодня видим, то изображение Богоматери и Спасителя, мы смогли увидеть, то есть наши предки, москвичи уже прошлого века, только уже после того, когда икона была освобождена от нескольких золотых окладов, которые сегодня находятся в оружейной палате Московского Кремля. И вот тогда реставратор Чириков предпринял очень грандиозную и трудную, трудоемкую работу, освобождая икону от поздних записей. Все, что можно сохранить было, авторский слой, так он сохранил. И сегодня мы убеждены в том, что вот лик Богоматери и Спасителя – это первый авторский слой, который был там написан, когда Владимирская пришла к нам в Москву. Остальных эпохи оставили некоторые фрагменты. Это и 15 век, и 16 век, вплоть до начала 20 века.
Отец Николай, у нас звонок. Давайте, пожалуйста, ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Викторович. Я звоню вам из Москвы. Значит, сегодня мы говорим о Владимирской иконе Божией Матери. Она совершила много чудес. А вообще, что такое чудо и как его можно увидеть в настоящее время? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Знаете, есть такие слова, что человеку, верующему, все возможно. Чудо возможно в том случае, если человек имеет глубокую, сильную веру. И чудеса, которые случились с Владимирской иконой Божьей Матери на протяжении ее почти тысячелетнего бытования на Руси, продолжаются и по сей день. Как это можно увидеть? Это нужно не видеть, а чувствовать своим сердцем. Приходите в храм, помолитесь у этой иконы, и вы увидите, что никто не уходит неутешенный в своих прошениях, в своих молитвах, в своих чаяниях перед Богородицей. Чудесным образом совершаются браки. Люди приходят и просят найти им вторую половину, с кем им жить. Многие бездетные семьи получают желанного ребенка. Буквально на днях получили исцеление несколько человек тяжелыми очень заболеваниями, которых отказались врачи уже лечить. Это все реальность сегодняшнего времени. Мы об этом широко не распространяемся, потому что каждый видит в этом, в своем чуде, только то, что ему нужно увидеть. Иногда люди, наблюдая за тем или иным явлением около иконы, не верят даже в то, что они вот в реальности присутствуют около этой великой Владимирской иконы. И мне были случаи, это, говорит, не Владимирская, это вам подставили икону. Ну, видите, доказать что-то невозможно в данном случае. Мы должны только сказать, что чудеса совершаются ежедневно. И они совершаются не ради чуда. чудо не должно совершаться ради чуда, а ради укрепления веры человека, ради милости Божией по отношению к нам, ради того, что Господь видит те молитвы, которые возносятся сегодня перед этим дивным образом.
Вы сказали, отец Николай, что Владимирская икона очень древняя. А верно ли утверждать, что это самая древняя икона, самый древний образ Богородицы на русской земле?
Не могу утверждать это однозначно, но, по моему мнению, это одна из самых древних икон. Нет, есть иконы древнее нее по датировке, которые относятся в Греции, допустим, там в музеях Ватикана, там есть, я в Грузии видел иконы, это 6-8 века. Мало сохранилось икон после иконоборчества периода, хотя такие иконы сохранились, милостью Божией. Но вот эта икона одна из самых древних, которые сегодня находятся на Руси.
То есть мы имеем возможность сейчас, в наше время, в центре Москвы приложиться к одной из самых древних русских икон. Много людей притекает к иконе Владимирской Божьей Матери.
Если мы говорим о древних лет, то очень много. И мы видим, что просто представим себе, что перед ней молились великие князья русские, помазывали на царство, венчались наши русские цари, и простые люди – миллионы приходили к ней, получали духовное утешение и радость. Сегодня икона полностью доступна для поклонения всем, кто желает помолиться перед ней. Удивительно, что нет ни очередей, которые стоят, бывают, скажем так, на выставку того же Серова или Айвазовского, или сегодня Мунка. Угу. Есть возможность поклониться иконе в любой день, кроме понедельника, закрыт самый день, это день, выходной день у музеев. И поэтому приходите, храм пустой. Ну, приходят обычно экскурсии, иногда бывают иностранные экскурсии приходят. Ну, это человек 20-30, потом они уходят, и храм вновь опустевает. Но не прекращается молитва. Перед ней постоянно кто-то всегда молится и читает акафист, читает канон Божией Матери, или просто безмолвно стоит и смотрит на нее, получая то утешение, которое только одному ему известно.
Совсем недавно мы праздновали день всех святых в земле российской просиявших. На иконе, посвященной этому празднику, есть икона Владимирской иконы Божией Матери. То есть в центре этой иконы именно икона Владимирской Божией Матери. С чем это связано?
Да, вы правы, что иконы, которые посвящены русским святым и иным святым московским, часто изображаются с иконой Владимирской Божьей Матери, ибо она объединила все русские земли как главная святыня России. Уже начиная примерно с 1400 годов, она считается самой главной святыней. Поэтому помещалась она всегда в главном соборе, в Успенском соборе Московского Кремля. И выносилась она на самые большие-большие праздники. И все наши святые, которые в свое время были и вокруг нее жили, видели ее, поэтому изображаются сегодня на иконах. А сегодня вот в день как раз вот будет праздноваться 6 числа, мы празднуем День всех Владимирских святых. Ибо тоже там их там целый сон святых Владимирских. И они празднуются в этот день вот 6 июля.
То есть так совпало?
Это день такой, да, посвященный Владимирским святым.
То есть получилось, что как раз день, когда Владимирская икона защитила русскую землю, он совпал с днем памяти,
праздника Владимирских святых. Есть даже такая икона «Древо государства российского», и он написал Симон Ушаков. Интересная икона, она изображает собой в центре Владимирская икона, которая на древо, которое возрастает из Московского Кремля. Перед нами стена кремлевская, Спасская башня, и за Спасской башней вырастает древо, на котором изображены святые и преподобные, и Христоради Юродивые, и цари, которые окружают эту икону, как яблочки на дереве. А поливают это древо с одной стороны царь Алексей Михайлович, а с другой стороны митрополит Петр, первый митрополит московский, чьи святые мощи ныне почивают в Успенском соборе, где и была до революции 17-го года Владимирская икона Божьей Матери.
Владимирская икона находится в вашем храме. Какое-то особое к ней отношение чувствуется со стороны русских людей? Приезжают ли иностранцы?
Очень много приезжает иностранцев. Подчас мы видим группы, которые просят рассказать о том, что это за икона. Но когда начинаешь говорить им о Владимирской, говорят: «О, мы знаем». И показывают маленькие образцы, которые они привезли с собой из Франции, из Бельгии, из Италии. И я подтверждаю это тем, что подчас, приходя в тот или иной храм на Западе, католический храм, как правило, в любом храме можно найти изображение Владимирской Божьей Матери. Поэтому они приходят, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на этот великий образ. И воистину, когда человек смотрит и молится перед ним, он преображается. Я сам свидетель того, как человек, приходя в очень тяжелом духовном и душевном состоянии, уходил преображен от этой иконы. Что случается, мы не можем сказать. Но для нас это как чудо, которое Божья Матерь являет тем, кто молится за ней искренне и светлой, чистой душой.
Читаются ли в вашем храме акафисты Владимирской иконы Божьей Матери? Или когда они читаются?
У нас заведены акафисты, читаются, я повторял, что ежедневно читаются акафисты просто те, кто приходит. Это и прихожане московских приходов. Иногда приходят священники с группой, тоже не возбраняются. Пожалуйста, у нас всегда на лое, на амвоне лежит акафист Божьей Матери, крест и Евангелие и малое облачение. И любой священник, приходя со своей паствой, может иметь возможность прочесть акафист Божьей Матери, если этот момент нет каких-то, скажем, экскурсий каких-то. Но по уставу у нас связано, что у нас каждую пятницу за утренней читается акафист Владимирской Божьей Матери. Ну и также, если ее заказывают, и мы читаем во время других, допустим, молебных пений в среду и другие дни, когда это необходимо.
Ваш храм связан с музеем, с Третьяковской галереей. Какой статус он имеет?
Удивительным образом это случилось, но впервые в России мы имеем возможность видеть действующий храм-музей. Или говорят музей-храм, как можно хотите. Я говорю храм-музей, потому что сначала был храм. Храм святителя Николая в Толмачах имеет свою более 300-летнюю историю. Впервые о нем упоминается в 1625 году, и его рассказывать, биографию храма, очень непросто и интересно. Но случилось так, что в этом храме служили удивительные люди. И один из них был известный старец для москвичей, для Руси. Это старец, отец Алексей Засимовский, бывший диакон Федор Соловьев, который в этом храме отслужил 28 лет в сане диакона. И когда овдовел, принял монашество, потом уже стал иеромонахом, и служил одно время в Успенском соборе Московского Кремля. И самая любимая икона – это была Владимирская его. Он упоминает в своих мемуарах об этом. Когда он уже был очень уже глубокий, престарелый старец, к нему ходили многие москвичи, в том числе и почитали его и великие князья, и Елизавета Федоровна приходила к нему, молилась с ним, то началась революция. И, как вы помните, происходил поместный собор Русской Православной Церкви, на котором был избран святейший патриарх Тихон. Так вот, это избрание, как вы, наверное, все знаете, произошло перед иконой Владимирской Божьей Матери. И жребий вынул святейшему патриарху Тихону старец, отец Алексей Засимовский, который, уже будучи немощным, почти слепым, привезенный из Засимовой пустыни под Александровым, вынул этот жребий, и протодиакон Розов превозгласил, что патриархом будет митрополит московский Тихон. И, может быть, не случайно его молитвами и икона теперь находится в храме-музее. Храм получил статус храма-музея в 1992 году, когда он был открыт для посещения. Сначала реставрация была очень большая, потому что он был закрыт почти 65 лет. и после реставрации, и интерьера, и всего, что там было, он стал выглядеть так, как был при Павле Михайловиче Третьякове. Ведь Третьяков был его почетным посетителем, как сказали, или, если хотите, старостой. И он и его сотрудники постоянно посещали храм. И у нас в храме есть мемориальная доска в полу, где стоял Павел Михайлович Третьяков. После окончания реставрации был вопрос очень непростой. Какой будет статус храма, как он будет в чем будет подчинение? И после нескольких таких серьезных разговоров было решено, что храм остается как храм-музей. То есть это территория Третьяковской галереи. Он имеет все необходимое параметры, чтобы там хранить самые великие святыни. Во-первых, это параметры климатические, затем это очень охрана, там серьезно поставлена, и все остальное. То есть все то, что там есть, это все принадлежит галерее, и все надежно защищено. После этих событий, когда прошло некоторое время, был вопрос о том, где будет находиться икона Владимирской. И были споры, где она может находиться. Некоторые считали, что она должна находиться в Кремле, где она была до этого.
Такая икона.
Где, как икона это была. Uh-huh. Другие считали, что она в храме, который строился, да, храм Христа Спасителя, центральный там, московский храм. Некоторые считали, что его нужно перенести в Сретенский монастырь, где ее встретили, когда она пришла из Владимира. Все три и даже вот варианты, они были отдан на рассмотрение святейшего патриарха Алексея II. И после серьезных размышлений святейший вот в присутствии моем, он с другими членами совета, он поделился мыслями о таком, что если икона находится в Кремле, то Кремль все-таки это государственное учреждение. И в любой момент там могут быть такие события, что он будет закрыт по разным причинам, и икона будет недоступна. Это вполне нормально. Там же тогда съезды проходили, концерты, мало ли что может быть там. Второй говорит, мы в Кремле служим, ну хорошо, 15-20 раз в году. И остальное время там служба не происходит. Кремль и соборы не имеют той защиты и того климата, который необходим для хранения вот именно этой святыни. Хотя там климат свой есть сегодня уже, но недостаточно, так сказать. И потом нужно сделать капсулу специальную, куда ее поставить. Поэтому Кремль был отвергнут. Однажды там уже икона находилась, но было не очень приятно. Там она немножко даже так была повреждена, не совсем так, не икона, а сама киот, в которой находился, из-за наплытия народу. Это было в 90-е годы. Второй вариант, что храм Христа еще не был построен, и там невозможно сделать подлинный вот климат для хранения иконы. И там, когда она и не была там, в этом храме, кроме того, когда были и выборы патриарха Тихона в этот день. Третьинский монастырь также имел возможность там, и даже мы там были, это была удивительная служба, которая на всю жизнь запомнится всем москвичам, кто там помнили. Было 600-летие со дня принесения ее, этой иконы Великой Святыни в Москву. И ради этого момента икона выдавалась в Сретенский монастырь, и ее торжественно встречал там патриарх Соломон Архиереев, и было решено провести аналогичное шествие с этой иконой из Кремля до монастыря Сретенского, как в свое время ее встречали. Это было сентябрь месяц, 8 сентября, погода неустойчивая, это все понимали. И поэтому сделали, патриарх благословил святейший сделать копию иконы, чтобы не рисковать с этим дивным образом, сделали икону, которую поручили написать архимандриту Зенону Теодору. И отец Зенон, получив благословение святейшего патриарха Алексея II, предпринял удивительное путешествие в Турцию, бывшую Грецию, где, по преданию, в районе Эфеса долгое время Божья Матерь жила с апостолом-евангелистом Иоанном Богословом. И, может быть, там и был написан один из первых образов ее, апостолом-евангелистом Лукой. Мы не знаем точно, где в Иерусалиме или там. И вот, предприняв это путешествие, он написал удивительный образ, который называется образом реконструкции. Он так, как он и видел ее в то время, когда она была принесена. Она та же самая икона, те же лики, но немножко другое положение рук, ног и одежды. И вот с этой иконой, которая была освящена, и совершалось шествие из Кремля в Кретинский монастырь. И не случайно, видимо, это было сделано промыслом Божьим, икона написана была, потому что в этот день шел такой ливень, которого мало было видеть, давно такого не было. И святейший патриарх, и все архиереи пришли мокрые, все, абсолютно все. Но икону-то тоже несли в специальном киоте, она не была повреждена, но она сама подошла к той первообразу, подлинной Владимирской, которая находилась уже в специальном киоте в Сретенском монастыре. И это был удивительный праздник для всех православных и для всей Москвы. Не случайно поется «Днесь света красуется славнейший град Москва».
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, Владимир.
Бог благословит.
У меня вот такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, немножко о традиции 150 Богородицы. Как вот лучше читать находящимся людям там, ну, в миру, там, на работе, там, либо, допустим, не по четкам, а на ходу, там, допустим, выделять там 30 минут там, на прочтение 150 Богородиц. То есть об этом правило. Оно же идет из древних времен 150
да,
Богородиц.
Отличное правило. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Владимир. Правило очень важное, спасительное. И я думаю, что православные, кто использует это правило для молитвы, они, конечно, получают великое утешение. Как его читать? Ведь знаете, что сказано, не в многословии будешь услышан. Можно читать и один раз Богородицу, но все твое сердце и твоя душа будет полностью посвящена молитве. Или машинально произносить что-то языком, а мысли будут думать о том, как ты что-то делаешь на столе, как ты пишешь, как ты работаешь у станка, правильно ли ведешь автомобиль или что-то еще говоришь. А Богородичное правило будет читаться. И в моей практике и в жизни встречались несколько таких моментов. Вот один из них, что вот человек едет в автомобиле, и он слышит постоянно Богородица «Дева радуйся» читается. Ну, в общем, молитва идет, но молится ли он в этот момент, трудно сказать. Второй раз, вот я знаю, что люди просто, вот монастырское правило, когда люди по четкам читают, не отвлекаясь на другие какие-то моменты, скажем, жизненные, 150 раз Богородицу. Ну, примерно занимает где-то в районе 40 минут, может быть, 50. Для меня очень важно, расскажу вам одну историю из моей жизни, когда мне пришлось ехать на автомобиле в очень сложных условиях из Европы, из Словакии до Москвы. И интересно было то, что я участвовал в одном из конференций в католической церкви по благословению святейшего патриарха. И по окончанию конференции мне предложили участники этой конференции проехать просто по стране, по Словакии, потом по другим странам, через Украину, до Киева и так далее, до Москвы. И со мной в автомобиле поехали ксенс католический, две монахини и члены нашей делегации, которые были в городе Кошице. Там проходила эта конференция. Дорога трудная была, непростая. И сначала мы говорили просто о наших делах, о церковных, о личных, рассказывали разные истории. И в этот момент одна из монахинь предложила: давайте, нам дорога сложная, она горная отчасти, трудная, будем молиться. А как молиться? А будем читать «Богородицу, Дева, радуйся». Сколько прочтем, столько прочтем. И, знаете, они стали читать все. А вы, батюшка, будете участвовать в молитве? Я говорю, почему же? Богородица у нас всех, покровительница всех христиан. Поэтому я тоже буду молиться вместе с вами. Я читал на русском языке, на по-славянски: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою», как мы читаем всегда. А соседи, значит, кто с нами подпутники, читали «Ава Мария, грация плена» по латыни. И вот эта молитва, она как на крыльях донесла нас сначала до границ Западной Украины, через Мукачево, через другие, через Львов, мы через другие города мы приехали в город Киев. И уже из Киева другие до Москвы. Буквально долетели как на крыльях. Такого еще не могу. Простая машина, это не какой-то скоростной поезд. Мы доехали меньше суток. Это было удивительно. Как-то сократилось время. Давно не было заминки на дороге, ни одной аварии. И просто это чудо. Вот я считаю, что это молитва, которую вы говорите, Богородичное правило, которое читалось. Сколько мы читали, мы не считали. Но знали, что она шла на протяжении, вот, по крайней мере, 5-6 часов непрестанно. Кто-то уставал, следующий читал. Он уставал, читал следующий. И так молитва шла. Вот я думаю, что вот такая практика чтения молитвы, которая идет от глубины души и сердца человека, она нужна всем-всем нам.
То есть чтение Богородицы Девы Радуйся 150 раз – это монашеское правило?
Это правило, она мирянская. Для мирян хорошо, для монахов. Ведь, видите, и все и мысли, и миряне, и монахи связаны с чем? Мы связаны с нашим, как бы, послушанием, делами. И поэтому я рекомендую своим духовным чадам, если вы хотя бы раз в час прочтете эту молитву и скажете: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», то это будет самое важное, что вы сделали в этом часу. А дальше уже, если возможность есть, можете остаться и почитать спокойно, сколько вам, по четким или не по четким, как вы считаете нужным. Ведь важно, чтобы не руки перебирали и ум сколько, 5, 10, 15, 20, 30, а чтобы сердце работало и как бы отвечало тому, что вы просите у Божьей Матери.
У вас, отец Николай, действительно очень необычный, уникальный храм, храм-музей. Вот икона Владимирской Божьей Матери у вас хранится, но вот икона Троицы Рублева, она находится в Третьяковской галерее. Почему она не хранится, не перейдет в ваш храм?
Вот знаете, вопрос о там, где хранится Троица, она, во-первых, хранится в древнерусском отделе, в окружении величайших тоже и святынь, и икон. Там что не икона, то святыня. Там Донская икона Божьей Матери хранится, вот Троица Рублева, Тихвинская икона Божьей Матери, Святитель Николай, Успение, Устюжское Благовещение, много-много чудотворных, Свенская икона, не буду перечислять все. Это все хранится в экспозиции Третьяковской галереи. И, в принципе, любой человек, посещая галерею, может спокойно помолиться перед этой иконой. Правда, не в окружении интерьера храма, без зажженных лампад, свечей и ладана кадильного, а просто лично помолиться. Вопрос о том, что почему ее нет в галерее у нас, то есть в нашем храме, для нас решает очень просто. Она в храме у нас бывает. И это давно уже традиция, которую мы подтверждается на протяжении почти 20 лет. Каждый год на Троицу в специальный киот, который одно время был приготовлен для Владимирской, но потом не подошел для нее, но остался в нашем храме. В этот киот переносится икона Троицы письма преподобного Андрея Рублева. И на протяжении 3-4 дней, начиная вот с предпраздства Троицы и до Духового дня, она находится в нашем храме. И все, кто приходит туда и читают перед ней молитвы, акафисты, к ней прикладываются и получают духовное утешение и радостное состояние духа праздника Святой Троицы. Окончательное решение о том, где находиться той или иной иконы, это не компетенция наших, так сказать, храма или прихода. Это решает галерея. И для меня очень важно, что просто икона доступна, и где ей находиться, там или там, тут уже не имеет для меня большого значения. Часто были случаи, и вот сейчас есть, приезжает какая-то делегация, скажем, из церкви период. Из Америки приезжала делегация, епископ приезжали, глава церкви приезжал, владыки Иларион. И мы спокойно, я облачался, брал петрохиль, шли в экспозицию, и там перед этой иконой совершали молебное пение. Нам никто никогда в этом не препятствует. Поэтому вот добрые отношения с галереей, именно основаны на взаимном уважении, любви и мире, дают возможность иконы Троицы быть и там, и там. А окончательное ее бытование не от нас зависит. Ведь икона сама выбирает место, где ей быть. Не мы ее хозяева, а она распоряжается нами, как и Владимирская, как и Троица, как и другие святыни. Слава Богу, что они дошли до нас в том виде, как сегодня мы их видим.
6 июля у вас будет, видимо, служить архиерей.
Да, по благословению Святейшего Патриарха у нас богослужение, литургию возглавляет епископ Дионисий, который будет служить у нас. Начало богослужения в 9 часов 30 минут. И весь день будет храм будет открыт для посещения и молитвы, вплоть до закрытия его в 7 часов вечера. Вечером это будет суббота, так что будет вечерняя тоже служба будет перед ней. И очень радостно, что каждый год Святейший Владыка благословляет иерархам нашей церкви совершать богослужение перед этим чудотворным образом. И вот тогда москвичи идут большим-большим потоком к ней, получая духовное исцеление и духовно показывая, что Богородица наиболее чтимо ими, как тот момент духовной жизни, который откликается в их сердцах.
Дни, скажем, не праздничные. Богородица многих людей принимает? Или все-таки не так много людей, как бы хотелось, находится рядом с иконой?
Удивительно мало. Я бы сказал, что храм пустой. Хотя можно прийти в любой день, кроме понедельника, повторяю, когда храм открыт, и прийти к ней, помолиться перед ней, и иметь возможность поставить даже свечу. Правда, зажигать ее будет только на литургии, на всенощные, но во время экспозиции не зажигаем, потому что это будет немножко отвлекать и нарушать экологию, так сказать, всего храма. Но, тем не менее, свечи покупаются, ставятся, зажигаются, молимся, лампады горят, и народ не идет почему-то. Что-то, видимо, случилось с людьми, потому что я спрашивал. Во-первых, много трудностей. Доехать непросто. Некоторые не знают просто. А неужели можно прийти вот такой день? Да, можно прийти. Потом говорят, а у нас своя икона есть, тоже чтимая. Тоже список Владимирской или Смоленской, или какой-то еще другой иконы. И поэтому мы, допустим, на этом праздник мы только к себе ходим. Видите ли, что... Ведь икона сама призывает к себе. И никого нельзя заставить ходить в храм, если человек сам не хочет или не... Вот что не знает, мы говорим. Для этого существует и наше телевидение. Спасибо вам за ваши вот вопросы и за все, чтобы люди знали, что храм всегда открыт, и всегда там можно купить и духовную литературу, и всегда акафист Божьей Матери там у нас можно будет приобрести. Если нет средств, все дается бесплатно. У нас нет никаких там оплат. Пожертвование дается, как человек может, по усердию. Может человек, может. Нет, как может приходить. Так что приходите, будем очень рады молиться вместе с вами.
Удивительно, что люди приезжают из других стран специально, чтобы попасть к иконе, а москвичам некоторым составляет труд проехать несколько остановок на метро и попасть к такой святыне.
Ну, Москва славна, град Москва, но она очень зашорена в своих делах, и кроме своих вот суеты московской, часто люди не забывают о том, что есть такие святыни. Но все-таки, видите, три раза в году люди вспоминают об этом и идут нескончаемым потоком. «Пресвятая Богородица, спаси нас» звучит постоянно. И это приятно, что все-таки эти дни праздника Богоматерь принимает поклонение вот наших дорогих москвичей и гостей столицы. Приходят и инославные, вот недавно приходили китайцы, целая большая делегация, и не очень внимательно смотрели, удивлялись всему, что видят в нашем храме. Для них все это как-то было не то, что непонятно, а вот дивно. потому что смотрели и на свечи, и на священника, который, на кадила, которое было все. Но и тем не менее, и не зная китайского, я им с ним несколько слов сказал по-русски, но там переводчик был. И она перевела, и они стали низко кланяться мне, и благодарили, и даже подарили какой-то сувенир китайский.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, дорогой ведущий, здравствуйте, дорогой батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Рад слышать вас.
Батюшка, радость моя, скажите, пожалуйста, вот можно ли говорить то, что икона Богородицы Владимирской, чудотворная икона, которая хранится при храме музее, что Богородица при жизни выглядела похоже на эту икону, то есть или наоборот, можно сказать, вот как-то, или вот и каждый, и мы знаем, что каждая икона, на мой взгляд, Богородица выглядела чуть-чуть понемножку, и как в течение жизни, в разное время, она выглядела немножко похожа на Казанскую икону Божьей Матери, немножко похожа на Владимирскую. Вот что говорят святые отцы относительно внешнего облика Богородицы?
Вы знаете, есть... Спасибо за вопрос. Вы правы, что все иконы Богоматери, одновременно являясь и иконой одного как бы персоны, по-разному ее изображают. Но изображения говорят о том, что это была совершенно дивной красоты женщина, которая и запечатляется иногда как юная девушка Благовещения иконы, иногда как уже мать, держащая на руках Богомолоденца Христа, как вот Владимирская, и которая находится в духовном единении со своим младенцем. Она настолько любит его и настолько любит людей, что готова отдать своего сына для спасения рода человеческого. Называется «милующее» или «усое» самое, или «умиление» еще. Есть изображение, где Богоматерь одна находится воздетыми руками, молящаяся Оранта. Есть изображение, когда она изображается в довольно престарелом возрасте, Герантиса такая есть тоже. Но все изображения говорят о том, что есть как бы предание о том, что Богоматерь была удивительно редкой красоты, и главной ее красотой это была не внешняя красота, а красота духа, смирение. Есть даже такая икона «Призри на смирение». Поэтому все иконы объединены общим состоянием духовной жизни Богоматери. Поэтому отсюда мы их делаем выводы, что они все похожи друг на друга, но разные.
Отец Николай, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Думаю, еще раз можно напомнить нашим телезрителям, что можно 6 июля приехать в ваш храм. Расскажите, пожалуйста, во сколько будет начинаться литургия и как добраться до вашего храма?
Дорогие мои, я еще раз напоминаю вам, что будет 6 числа сам праздник, но накануне-то тоже будет служба. Не забывайте, что у нас церковный день начинается с вечера. Поэтому вечером, это 5 числа будет вечером, в 5 часов вечера будет всеночное бдение, также перед этой иконой торжественной, которая будет с 5 до 8, храм открыт полностью для посещения, для поклонения иконы. А утром с 9 утра храм открывается уже для входа и будет открыт целый день до 8 часов вечера. И литургия возглавляется архиерейским служением.
Храм ваш находится
по метро Третьяковская. Адрес такой: Малый Толмачевский переулок, дом 9. Прошу только, мои дорогие, что когда будете приходить, не берите большие вещи с собой, потому что в храме, конечно, их оставлять не очень удобно, а где-то сдавать камеру хранения тоже вам не очень удобно будет. Но какая будет погода, дай Бог, чтобы хорошая была погода. В любом случае, у нас есть раздевалка, где можно повесить свои плащи, зонтики, чтобы в храме было сухо. Так что, надеюсь, что будет хорошая погода.
Спасибо вам большое, отец Николай. Может, еще несколько слов о Владимирской иконе Божьей Матери, о ее значении для русского народа, чтобы подчеркнуть значимость праздника грядущего.
Мы в Трепаре считаем такие: «Дней светло красуются, слава Ниченград, Москва, как озарю солнечную, восприимшую владычица». Вот перед нас она как солнечная заря, который всходит над Россией, и в наши непростые времена, когда человеку просто не на что опереться, не на что надеяться. Вот это та заступница рода христианского, которая всегда услышит тех, кто к ней приходит. Не случайно я об этом могу сказать, что к ней приходил и ныне действующий президент нашего государства, и многие-многие деятели современного русского, значит, зарубежья, которые приходят и так далее, и главы королевских семей, не говоря о том, что много-много самых простых, добрых, истинных христиан приходят туда поклониться перед ней. Поэтому не забывайте о том, что самый важный момент нашей жизни, который написан внизу под иконой «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Спасибо вам большое, отец Николай. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Всего вам доброго и до новых встреч.
Благословил всех Господь.